Всем привет! Меня зовут Никита Образцов, я религиовед, и с вами подкаст «Не дай бог» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Не дай бог вы сейчас думаете, что я буду грузить вас сложными терминами. Наоборот, я расскажу вам о религии так, что вы сами захотите прочитать все священные книги мира. Тема нашего сегодняшнего подкаста – секты. И сегодня у нас в гостях Марина Логинова, клинический психолог, лектор «Правого полушария интроверта». Марина, привет!
Привет.
Также Вова Королёв, специалист по играм, с которым мы будем сегодня тоже обсуждать эту тему. Вова, тебе привет.
Привет, всем привет. Как-то это очень прикольно, что человек, который любит игры, зашел на подкаст про религию.
Между прочим, я сегодня, когда сюда шла, я вспомнила, что нам с тобой скоро обсуждать свитки. И там же вся тема альтмеров была как раз в том, что у них король-жрец, и целью вообще завоевания всех походов альтмеров было уничтожить вообще всех, чтобы наступила массовая реинкарнация, потому что так велел их бог. Поэтому ты здесь очень в тему, Вова.
Вот так вот Марина сделала очень интересный тизер на подкаст «Катка Нубы 2 Чита», который выйдет у меня. И поэтому не знаю, что выйдет раньше, но у нас точно будет подкаст про The Elder Scrolls.
Сейчас было очень много незнакомых слов, я вообще даже примерно не понял, что вы сейчас обсуждали. Я себя почувствовал, как этот доктор Ватсон в присутствии Шерлока и Майкрофта Холмсов в классической экранизации советской, который так вот глазками бегает и такой не понимает, что происходит. Да, это тоже интересно.
Никита, ты подожди, сейчас я буду себя так же чувствовать, мы, походу, будем по очереди меняться.
Да-да-да. На самом деле, мне кажется, что вообще в массовой культуре, и в том числе, наверное, в играх, хотя вот кроме Subway Surfers и Бог войны я не играл примерно ни во что в своей жизни, причем Бог войны лет...
интересная разбежка просто. Раннер и великолепная, крутая, шикарная игра.
Больше того скажу, у меня рекорд в Subway Surfers был 27 миллионов, и, в общем, я как-то раз психанул, когда зачитался книжками о религии и решил расслабиться и развеяться. Так вот, мне кажется, что в массовой культуре вообще вот тематика, ну, про религиозную мы не будем говорить, потому что это слишком широко, потому что тогда можно об этом говорить бесконечно, о том, как религия повлияла на то, на это, да тот же бог войны, Кратос, простите, понятно, что он там более-менее вымышленный персонаж сам по себе, но вся эстетика и, в общем, там ряд героев взят из древнегреческой мифологии, поэтому мы не будем сейчас слишком широко брать. Но вот тема сект, например, или то, что понимается под сектами в массовой культуре, она очень активно эксплуатируется. И здесь часто там приводят разные примеры того, как эксплуатируются вообще секты. И как раз я хотел бы обсудить сегодня эту тему, не вдаваясь особенно в массовую культуру, потому что мы просто сегодня не успеем, и тогда мы слишком перегрузим информацией наших уважаемых слушателей, а я в подводке обещал этого не делать. Поэтому мы сегодня поговорим с примерами из жизни, и Марина нам расскажет сегодня что-то интересное про мультилевел-маркетинг, например. Поэтому это будет такая золотая корона нашего сегодняшнего выпуска. Но сначала хотел бы немножко так вот разобраться с терминами и с вами, мои уважаемые коллеги, обсудить, а что вообще вы понимаете под сектой. Вот, Вова, из того, что ты читал, видел, слышал, вот, может быть, где-то в играх, в фильмах, в литературе, там, вот, как ты вообще понимаешь, что такое секта? Какая у тебя ассоциативная модель возникает в голове при слове секта вообще?
Это на самом деле очень забавно, потому что у меня именно ассоциативный ряд со словом секта — это сразу разговоры моей бабушки, которая меня грузила, наверное, вот начало 2000-х, когда пошел этот вот расцвет всех этих сущностей в виде гномика и прочих этих шарлатанов. И даже в газете, по-моему, «Аргументы и факты», у меня бабушка прям вот четко была такой прям фанат этой газеты. И там были тоже какие-то статьи про то, что секты, и она... У нее настолько вот на ее вот это вот уже старое, назовем это так, сознание легли паттерны того, что секта равно плохо, что она меня забирала из садика и такая: вот, если бы я тебя не забрала, пришел бы какой-нибудь дядя и забрал бы тебя в секту. А я шел такой: да-да-да-да-да, кивал головой. И я вот сейчас уже на свои уже как бы более-менее молодые, уже такие созревшие мозги, я понимаю, что какая секта? Мы живем, если что, в куске Минска, за Минском. у нас там реально все друг друга знают. Там даже собаки дворовые знают всех, и все знают этих собак. И причем нету такого, что даже кто-то из разных концов нашего поселка дает разные клички одной и той же собаки. То есть у нас настолько вот маленькая комьюнити было и есть сейчас. И как, какая секта? Тут если появится кто-то чужой, его заклюют просто. Он выйдет из автобуса, и с него уже сразу спросят, кто ты.
Это, прикинь, Вов, всех пугали, там, дяди полицейским, незнакомые тети, а тебя сектант.
Да, у меня бабушка просто очень сильно прям радикальная православная, и поэтому у нее прям вот это вот все, что не православие, все секта, вот.
Ну, это, я думаю, все же от того, что незнакомы люди с тем, что это на самом деле такое, и ну, подмена понятий.
Люди незнакомы не просто так, потому что то, что рассказывается в русскоязычном таком общественном пространстве о сектах, это не имеет ничего общего с действительностью, на самом деле. И, в общем, это тот поинт, который я бы здесь отстаивал. И здесь надо как бы понимать, кстати, вот очень интересный на самом деле этот рассказ о том, что секта используется как пугалка, как страшилка, как такая бабайка современная, да, что вот попадешь в секту, тебя там, значит, всю квартиру перепишешь, там все остальное. И это пошло не просто так. И вот, ну, понятно, что люди всегда более-менее там боялись, не принимали что-то непохожее, это там ксенофобия, другая тема. Но вот конкретно о сектах вообще в России заговорили в 90-е годы, и заговорили небезосновательно, потому что в России после распада Советского Союза, не только в России, на постсоветском пространстве, появилось огромное количество там новых религиозных организаций, которые стали приходить и говорить, вот как бы у вас духовный рынок сейчас появляется, то есть вы жили под гнетом социалистов, там, коммунистов 70 лет, сейчас вот приходи, выбирай. И в результате, наряду с тем, что в России появились и, в общем, были легализованы, полноценно легитимизированы там разные традиционные формы религиозности, такие как там разные виды буддизма, у которого с советской властью были очень плохие отношения, точнее, у советской власти с буддизмом были плохие отношения, там разные виды христианства, все остальное, вместе с этим стали появляться и очень сомнительные организации, с моей точки зрения, сомнительные, да, такие, как в том числе запрещенные в России Аум Синрикё. И в результате Аум Синрикё устроили тот самый теракт в токийском метро, распылив зарин. И вот в этом контексте у меня вопрос к Марине. Марина, а скажи, пожалуйста, насколько мы вообще можем говорить о деструктивных организациях? Есть ли они? И какие, может быть, критерии ты, как психолог, могла бы внести здесь, этих деструктивных организаций?
В социальной психологии есть прям критерии опасного культа, то есть объединение людей отличаются чаще всего по признаку того, что у них с большей долей вероятности будет какой-то харизматичный лидер, какой-нибудь там король-жрец, который будет пытаться всех отправить на убой, ну или там Джим Джонс, который основал Джонстаун и Храм народов. В общем, вот этот харизматичный лидер, его одного недостаточно, будет еще какое-нибудь поведение, меняющее сознание. Это могут быть как практики, ну, то есть там совместное какое-то времяпрепровождение, когда вы там, не знаю, лежите вместе на полу и думаете о чем-то одинаковом. Но может и не быть. Может быть, финансовая эксплуатация или сексуальная эксплуатация. Такие тоже организации были и встречаются, к сожалению. Наверное, самое-самое важное — это установка «мы и они». То есть лидер делает это для того, чтобы отделить членов своего культа от всего остального мира, поэтому он вводит такую прям мысль о том, что вот мы особенные, мы отличаемся от всех остальных, только мы знаем истину, только мы правильные, а все остальные, они там просто не доросли до нас или у них там неверные какие-то убеждения. Вот, и поэтому это, наверное, в основе прям лежит, почему они отделяются и как держится то, что они отделяются.
Слушай, фактически появляется, ну, если так, как это на повседневно-плебейский перевести, просто появляется один чел, который вам говорит о том, что, ребят, вот они все стадо, а мы-то, вот все, кто я, все, кто со мной, а вот мы-то, фактически он просто играет на желании человека быть не таким, как все. Ну, примерно по такому же принципу, как мне кажется, зарождались всякие разные там течения, типа панк, ска, готы, вот эти вот все молодежные субкультуры, и фактически он, этот лидер культа, он эксплуатирует тот же паттерн поведения, да?
Ну, вполне, да, но не обязательно, что человек приходит в эту организацию из желания быть там каким-то уникальным. Чаще всего механизм того, как туда попадают, он немножко другой, то есть там такая своеобразная пирамида, то есть там один человек, который там побывал, приводит с собой друга, друг попадает под вот эту вот харизму лидера, ну это в идеале, если это харизма, если это не манипуляция, проникается идеей, проникается, вот как раз-таки ему дают эту мысль о том, что смотри, какие мы уникальные, какие мы прям особенные и ни на кого не похожие, и их сплочают, а вот механизм того, как их сплочают, классно объяснён в книге «Сила культа», там часто придуман собственный язык. Вот это очень круто видно у саентологов. У них целых две книги терминов, где просто написано о том, как кто называется, у них введены титулы, там ты можешь, ну, условно, там, как в игре, да, ты зарабатываешь ачивки, но ты находишься вот в этой вот организации, меняешь титулы, тебя как-то называют, ты со своими друзьями, ну, как бы по этой организации, да, говоришь на одном языке, и кроме вас, вас никто не понимает. И на самом деле у этого тоже очень клёвый механизм, ну, совсем не клёвый, но, тем не менее, он очень интересный с научной точки зрения. То есть это все усиливает вот эту установку «мы-они». То есть мы настолько отличаемся от всех остальных, что у нас даже язык другой.
Потрясающе. Это просто новая RPG Scientology. Главное, помните, если к вам домой пришел Том Круз, то не пускайте его в шкаф, иначе он там запрётся.
Том Круз известный, наверное, самый известный сторонник саентологии. Он причем пытался там судиться с разными людьми, которые критиковали саентологию и критиковали его лично. Я думаю, что
вот,
мы вернемся
потом. Вот, собственно, он и пытался судиться с создателями Южного парка, на которых я сейчас и сделал отсылку с какой-нибудь там... Короче, неважно, создатель Южного парка.
О-о-о, а помните, в Южном парке тоже, кстати, прикольный этот механизм был? Какая-то была серия, когда... Я не помню почему, но Эрик возненавидел рыжих. И у них была организация рыжих, которые дружно пошли на город, и в итоге они, ну, типа, они были нормальными, а потом в какой-то момент они стали злыми. То есть, ну, насколько, естественно, там все это утрировано и высмеяно, но на самом деле куча экспериментов показывает, что чтобы один человек возненавидел другого, нужно, ну, вообще прям минимальное отличие от общей массы, ну, там, цвет волос, что-нибудь такое. И, ну, классно, что в мультике, да, максимально утрирована эта ситуация, но, тем не менее, она недалека от реальности.
Предлагаю сделать этот подкаст «Это было в Южном парке». У всех это было в «Симпсонах», а у нас будет «Это было в Южном парке».
Мне кажется, кстати, здесь еще какая-то отсылка к Конан Дойлю с его «Союзом рыжих» тоже, возможно. Организация, которая принимала якобы только рыжих, но это была легенда для того, чтобы грабануть банк. Спойлер, извините, пожалуйста.
Ну
все. Если кто-то вдруг не читал книгу 1800 какого-то года, у вас, конечно, было немножко 200 лет, чтобы прочесть, но это спойлер.
Да, все, теперь можно не читать. Обращайтесь, пожалуйста, в каждом следующем выпуске подкаста будет по одному спойлеру из книги 200-летней давности. Вот, а то почему Глебу Андрееву можно вводить постоянные рубрики в подкасте, а мне нельзя? Я считаю, что я как Ницше, я перешагнул через свои моральные ограничения, я могу даже спойлерить сериал, хотя я их не смотрю практически. Так вот, значит, давайте с вами определимся. Вот опять у меня вопрос тоже к Марине, ну это скорее такой вброс в обсуждение, потому что у меня нет готового ответа на этот вопрос. А вот почему, когда мы говорим об установке «мы-они», об утверждении о собственной уникальности, о том, что, ну, идет определенное сплачивание или сплочение, я не знаю, как грамотно, людей вокруг, кстати, мне кажется, это так и так можно, вокруг какой-то общей идеи, да, и это связано с религией, почему мы отдельно выделяем вот эти деструктивные там культы или тоталитарные секты, еще один псевдонаучный термин, я дальше поясню, почему он неправильный, почему его лучше не использовать, с моей точки зрения. Почему мы при этом выделяем их отдельно от других религий. Ведь если мы посмотрим на практически любую религию, мы там увидим претензии на эксклюзивность. То есть, например, я там готовил один из материалов и читаю там сайт, по-моему, богослов.ру или Фома, вот один из этих сайтов прям православных. Ну, это вполне респектабельные православные сайты, без какого-то радикализма. То есть это там не отец Сергий, условно говоря, Романов, который там устроил, не пойми что, в период ковида. Вот. А, и там, значит, священник пишет там, православие – единственная истинная религия. То есть просто в проброс. Ну, потому что для любого верующего человека его религия единственно верная, самая правильная, самая добрая, значит, человеколюбивая и все остальное. Понятно, что если мусульманин это прочитает, он тут же вступит в полемику, скажет: «Здравствуйте, православие единственно верное, ислам единственно верное». На что придет там буддист, покрутит пальцем у виска, скажет: «Ребята, ну вы что вообще? Вы страдаете, вы такими темпами из колеса сансары никогда не выйдете. И, естественно, нужно там, идите в буддизм». То есть везде есть определенная претензия на эксклюзивность. И это то, что, в общем-то, отличает религию. За редким-редким исключением. Например, синтоизм вполне себе уживается с другими религиями и не претендует особо на эксклюзивность. Но это скорее исключение. Почему же мы тогда вообще отдельно выделяем деструктивные организации, если в любой религиозной традиции можно встретить и преступления, и различные манипуляции, потасовки, которые совершаются отдельными представителями там, той или иной церкви или деноминации? Почему вообще вот мы об этом говорим отдельно? Как будто это что-то вот прям такой отдельный какой-то, не знаю, аппендикс или что-то, вот что-то сильно отличающееся от всех других религий. Вот такой вопрос в обсуждении.
Ну, как будто бы деструктивность все равно очень сильно разная, и любая из этих организаций, если вот прям абстрагироваться и посмотреть в сторонке, она же, ну, для того, чтобы человек пришел туда за духовным опытом. Зачастую люди именно за ним приходят в любые организации, что они приходят в крупную конфессию, что они приходят в секту, что они приходят в какой-нибудь там, я не знаю, LifeSpring, да, тренинги личностного роста. Они приходят за духовным опытом. И это уже тоже изучалось. Это не то, что люди там, не знаю, в какой-то момент жизни у них что-то щелкнуло в голове, и они такие: «О, пойду куда-нибудь». Это нормальное желание, нормальная потребность, которая, опять же, у каждого человека есть. То есть если бы ее не было, если бы это было что-то из ряда вон, то люди бы никуда и не ходили. Поэтому меня дико смущает, когда говорят о том, что вот я, нет, я настолько прям клёвый, умный и критически мыслю, что я никогда ни в какую организацию не попаду. Да, конечно, попадешь. Ну, кто угодно попадет, потому что мы все люди, мы все склонны к одним и тем же ошибкам мышления, мы от этого никуда не денемся. И застраховаться от этого вообще нереально. Просто,
вот,
ну...
Подожди, я хотел бы... Извини, что я тебя перебиваю, просто вот очень тоже важный момент. Попаду. То есть это как будто человек лишается свободы воли. Попал в секту, да? Вот почему мы также не говорим о том, что человек попал, допустим, в православную церковь или в, не знаю, там, католическую церковь?
Вот это ты
церковь.
Попал.
Нет, то есть вот действительно, то есть ты ведь говоришь, да, что человек, который попал как бы в секту, да, почему я против этой терминологии, да, ты как будто эту секту, во-первых, отделяешь от всех остальных религиозных традиций и говоришь, что чтобы попасть в секту, нужно как бы, да, ну, либо попасть под какое-то влияние, либо попасть под власть ошибок мышления. Но при этом, когда мы говорим про респектабельные религиозные традиции, да, я сделал вот так вот, как кавычка, потому что я, честно говоря, не вижу основания для этого разграничения, кроме истории. Да что, они древние очень. Ну и что, подумаешь, ну астрология тоже древняя. То есть, допустим, там попал к зороастрийцам, да, ведь мы же так не говорим, и мы не говорим попал к, не знаю, там, к православным, попал к мусульманам, попал к буддистам, попал к синтоистам, попал там еще кому-нибудь. То есть просто для меня это очень такой вообще важный знак того, как мы думаем о сектах вообще и о разных вот таких организациях. То есть мы как бы в них попадаем из-за того, что у нас мы не изжили какие-то ошибки мышления. Вот почему мы также не говорим про другие религиозные организации? Вот можешь как-нибудь это объяснить, пожалуйста?
Никит, я здесь влезу. Мне кажется, что здесь это именно история с тем, что у них просто есть респект какой-то и уважение, которое вот эти вот основные религии собирали и создавали столетиями и даже тысячелетиями. Вот мне кажется, в этом вот и вся разница. Это как, знаешь, ты приходишь в новую компанию, где уже есть какие-то сложившиеся лидеры, ну, там... которым прислушиваются, знаешь, которые там вокруг себя других людей собирают, и ты такой приходишь, новичок такой: «Хе-хей, ребят, а давайте там типа со мной дружить, типа я тут тоже такой весь классный, прикольный», и на тебя все начинают волком смотреть и прогонять. Вот мне как-то кажется, что это примерно такая же история, что просто возраст, типа, и все. И люди в целом существа ленивые и не хотят что-то менять.
Слушай, ну, кстати, насчет возраста, и я зацепилась за твою мысль, потому что я подумала, что тут классно будет дополнить, что, ну, вот за счет возраста эти такие крупные конфессии, типа там христианство, буддизма, они нормализованы, то есть они уже не как что-то из ряда вон, как там саентология, но тот же самый храм народов, это ж по сути, ну, как бы сектантское направление христианства. Это там христианство с уклоном в коммунизм, социализм было, насколько я помню. Никит, меня поправь, пожалуйста, если я ошибаюсь. Ну, то есть они тоже как бы отдельная веточка, просто с отдельным лидером. Ну да, допустим, этот лидер себя там новым богом провозгласил, там сказал, что он посланник, но тем не менее, это не что-то прям супер новое, это уже давно знакомое старое, поэтому... Я поняла, о чем ты. Да, я тоже... Мне теперь даже неловко за то, что я это употребила. Нет, конечно, человек выбирает, как будто бы, возможно, люди употребляют «попал в секту», потому что, опять же, дают вот этот негативный окрас за счет тех, кто, там, как, например, ходили по домам свидетели Иеговы.
Запрещенные в Российской Федерации, да, признанные экстремистской организацией.
Что якобы попал, это тогда, когда, ну, тебя как бы, как уговорили, что ли, как тебя туда закинули, туда ввели. Но на самом деле, если мы говорим про любые деструктивные организации, то пути... туда вступления, они могут быть и добровольными. Вполне себе люди приходят сами, в том числе и в какие-то опасные организации. И в безопасные в том числе.
Марин, здесь еще очень важный момент культурологический. Я сейчас побуду немножко нашей прекрасной Дашей Гунько, у которой есть свой подкаст «Форточка Авертона». Переходите, кстати, слушайте, очень интересный подкаст. Даша много чего интересного рассказывает. Мне кажется, что здесь именно еще вот огромное влияние культуры. То есть потому что, ну вот как у нас в Беларуси, я не берусь говорить за то, как там у вас в России конкретно, но вот у нас в Беларуси очень мощно проигрывается история с тем, что у нас как бы страна, грубо говоря, поделена, ну вот западные области, они долгое время были под Польшей, и там прям очень четкое влияние католичества, и там католичество для очень многих людей. Вот я жил в Гродно, и я могу сказать точно, что там есть вот этот вот... Я могу точно сказать, что там очень много людей ходят по воскресеньям в костёл, и для них это как, ну, социально приемлемая норма, то есть это вот у них в культурном коде, и они там все принимают католичество. Там православие есть, да, но его меньше ощутимо. А вот уже дальше, то есть вот ты выезжаешь, получается, за границы Гродненской области, попадаешь уже в Минскую, и далее на восток, там больше распространено православие, и это тоже штука, которая передается именно из поколения в поколение. То есть вот у меня бабушка была православная, она крестила маму, мама крестила меня в православии. Никто нас, конечно же, не спрашивал, потому что зачем, но, тем не менее, вот этот вот именно культурный пласт вот этого вот, что типа мы уже там так долго, уже на протяжении стольких лет мы уже придерживались этой вот религии, вот он остался просто, и как бы все на этом... Он и влияет на наше вероисповедание.
Ну, как будто бы какие-то деструктивные организации, их же не передашь по наследству, да, Никита? Они, мне кажется, отвалятся, развалятся сами. Но они не самые живучие создания.
О, а вот здесь, кстати, может быть именно вот эта вот идея с тем, что деструктивные организации не могут жить без лидера. То есть там все-таки все построено на лидере конкретно. То есть они не успели создать мощную культурологическую базу под себя и не успели сделать, ну, и не успели прожить достаточно долгое время, чтобы уже переродиться прям в конфессию в какую-то. Никит, правы мы или нет?
Да, значит, на самом деле вы очень близко подошли к тому, что вообще современное религиоведение думает на этот счет, и это вообще интересно, как в диалоге рождается, ну, что-то по-настоящему интересное, любопытное. Значит, хотел бы как раз прояснить тут немножко терминологию и, ну, сказать от себя, вот как я это вижу, как я это себе представляю. Значит, на самом деле, вот вы говорили тоже про церковь саентологии, ведь она пережила своего лидера, потому что там Рональд Хаббард, который основал саентологию, он давно умер. Ну, они считают, что он там не совсем умер, у них довольно сложная концепция на этот счет. Но ведь, по сути дела, саентология стала культурным феноменом, пережила своего лидера, но при этом, в частности, в книге известной Александра Дворкина под названием «Сектоведение», по которой очень многие люди, даже те, кого я считаю людьми умными, изучают эту тему, а так лучше не делать, потому что это крайне ангажированная и такая конфессиональная работа. Потому что господин Дворкин — это очень известный православный богослов, который занимается как раз-таки продвижением вот этой тематики, да, темы тоталитарных сект с 90-х годов. И во многом, конечно, он прав, то есть когда он пишет там про храм народов, здесь все понятно, да. То есть мы видим здесь абсолютно четкие, вот о которых говорила Марина в начале, ярко выраженные деструктивные элементы. То есть это там насилие, которое, правда, не сразу было понятно. И когда в этот храм народов приехала комиссия парламентская из, значит, Конгресса США, то они обнаружили, что там все прекрасно. Что люди ходят, значит, улыбаются, радуются, значит, никто их там не удерживает. И, в общем, все прекрасно. А спустя какое-то время, относительно короткое после этого, там произошла трагедия. И там более 900 человек, если мне не изменяет память, просто отправились на тот свет по такому нарциссическому, значит, призыву основателя Джима Джонса. Угу. То есть на самом...
Я бы, кстати, еще добавила, Никит, простите, я перебиваю, что я пятый пункт-то не назвала. Это то, что у деструктивных культов, именно социальные психологи, они отмечают еще философию «цель оправдывает средства». Это очень важно, потому что вот тот же самый Джим Джонс, он действительно считал, что вот их высшая цель, вот этого храма народов, она достойна того, чтобы 900 с лишним человек покончили жизнью. Ну, то есть она действительно оправдывает это. Я, например, вообще не могу представить, что должно быть, и, ну, на мой взгляд, ничего не может оправдать подобной катастрофы. А на их взгляд это вполне себе, да.
Да, естественно, ничто не может послужить оправданием для гибели 900 человек. Я скажу здесь одно, что просто Джим Джонс, он немножко родился не в свое время, потому что родись он веке этак в 11-12, или, может быть, там пораньше, то ценность человеческой жизни была настолько невелика в средние века, а тем более раньше, тем более до формирования там централизованных государств, что он бы, может, оказался в своей стихии и прекрасно ходил бы крестовыми походами, и потом ему бы еще памятники ставили. Вот какой он был, значит, доблестный воин. Поэтому, конечно, когда мы видим такую дичь в 20 веке, там, 19-м, 21-м, то есть уже вот в новое время, всем понятно, что это абсолютное зло. Но когда это размывается какой-то историческим таким флером, покрывается, что, дескать, ну вот благородные крестоносцы, вот ну, благородные крестоносцы что делали? Они ходили завоевывать чужие земли вообще абсолютно под надуманным каким-то предлогом, под предлогом за веру царя и отечества, там разоряли целые города, убивали людей там пачками, десятками, сотнями тысяч, и вот, значит, у нас они почему-то как какие-то благородные рыцари остались в истории, что для меня, конечно, абсолютно тоже дичь полнейшая.
Вот тоже с другой стороны, да, если бы какой-нибудь деструктивный культ реально бы, например, ну вот просто представим мысленный эксперимент, появляется деструктивный культ, туда куча народу заходит, всем все нравится, все все радуются, да, там у них периодически...
Тамада хорошие, конкурсы веселые.
Да, тамада хорошие, конкурсы интересные, и потом в итоге они просто начинают пробивать себе места в парламенте, постепенно начинают уже прорываться высшие эшелоны власти, и в целом они могут абсолютно легко стать новой мировой конфессией, просто придя вот в высшие эшелоны власти. Поэтому...
Ну, мировой, я очень сомневаюсь, но вообще ты сейчас описал путь мормонов, по сути дела, да? Церковь Иисуса Христа, святых последних дней, потому что они изначально появились...
У Вова просто такое выражение лица, такое, о, а может мне в сценарное пойти?
Не-не, на самом деле... На самом деле, то есть они появились, значит, в первой половине 19 века, и, собственно говоря, изначально их преследовали американские власти за деструктивность, за то, что, значит, основатель там запрещал пить чай, кофе, значит, при этом разрешал многоженство, например. Потом был вынужден все-таки запретить многоженство, потому что давление властей оказалось невыносимым для него.
А с чаем, с кофе он как поступил? Он разрешил все-таки?
Нет, чай, кофе запрещены до сих пор в штате, ну, не то, что в штате Юта, да, но для мормонов чай, кофе запрещены.
Кстати, а кто смотрел? А какой в этом исток, а почему?
Ну, там это обосновывается божественным откровением. Ну, то есть там же нет рационального обоснования, чай, кофе запрещены, потому что плохо для сердца. Ну, божественное откровение, а поди опровергни. Ну, скажи, что Джозефу Смиту, основателю данной конфессии, не было божественного откровения. Не можешь доказать все.
Можно исследованиями в него с Кохрейна покидаться о том, что вообще-то все не так.
Там же ж написано на этих глиняных табличках с заповедями «Между не убей, не укради», там мелким шрифтом написано, а также «Не пей кофе и чай».
Я бы не смогла быть мормоном.
Нет, там же такая история была, да, с мормонами. Кстати, в книге Дворкина «Сектоведение», которая у меня вот там стоит на полке, я ее как раз перечитывал недавно, у него мормоны — это тоже тоталитарная секта. Хотя и она уже чуть более респектабельная, но вообще-то на минуточку, дорогие друзья, мормоны являются культурообразующей конфессией для целого штата в США, для штата Юта. И там даже проводилась Олимпиада, да, в Солт-Лейк-Сити. И, кстати, кто смотрел «Очень странные дела», помните, подружка этого, этот с длинными волосами, там мальчик, у меня уже все вылетело из головы, ну, с которой он там созванивался, переписывался, потом они песню пели вместе. Вот она была ровно из мормонов. Она была ровно из мормонов. То есть это такое культурное явление, которое вошло в мемы и вошло в историю. Вот. И изначально это была действительно более-менее такая, ну, деструктивная организация, потому что в чем признаки деструктивности? Уход людей из семей, да, для того, чтобы присоединиться к этой организации, для того, чтобы служить там вместе, да, условно говоря. Противостояние общественно-политическому строю своей страны тоже ведь деструктивно. Ну, они не сильно как-то разделяли американскую власть. И в итоге им пришлось через скалистые горы пойти и вот переселиться в штат Юта, собственно говоря. Это было вот такое событие для мормонов великое по своему значению. Но потом действительно время, лекарство, которое все лечит. И на сегодняшний день у них есть университет. Кстати, одним из лидеров этого перехода через скалистые горы был Бригам Янг. Человек по имени Бригам Янг. И в его честь сегодня назван один из крупнейших университетов мира, который находится в Юте, в Соединенных Штатах Америки. Университет Бригама Янга. Это университет, который построен вокруг, собственно говоря, мормонства, да, или мормонизма, там по-разному говорят. Вот. Поэтому действительно организация, которая считалась деструктивной, если ей повезет, если у нее будет достаточное количество времени и достаточно адекватные руководители, которые немножко так пойдут на компромисс с властями, скажут, окей, как бы кофе, чай, все, но нельзя, но типа и жениться на 10 женщинах тоже теперь нельзя, потому что есть федеральное законодательство. То есть пойти на какие-то компромиссы. Ведь любая секта, я сейчас буду тоже подводить к этому определению, она предполагает определенную степень как бы неприятия окружающего. Вот то, о чем Марина говорила, очень важно, да? Мы они — это в гораздо большей степени, чем в любой традиционной религии. Потому что мы только появились, все против нас, мы против мира, мы против церкви, с которой мы отпочковались, и поэтому мы должны как-то за себя бороться. Поэтому степень сплочения там гораздо выше. Вот. И когда этот этап проходит, то секта становится церковью. Сначала деноминация, потом церковью. И на сегодняшний день мормоны — это уже полноценная церковь. Просто либо кто-то считает, что они внутри христианства находятся, а кто-то считает, что нет. Потому что, например, там христианство не предполагает существование нового пророка, которым себя провозгласил Джозеф Смит, которому якобы на золотых пластинах ангел принес книгу Мормона, и, значит, отсюда пошла эта история. Поэтому вот...
Это было в Южном парке, я скажу это, простите, но это было в Южном парке.
Это, да, новое название нашего подкаста. А там была серия, где эксплуатировался вот этот сюжет с золотыми пластинами?
Да, там они прям показали, что там к нему, типа, являлся ангел, и там у него какая-то там... Я сейчас это просто вспоминаю, потому что я «Южный парк» хоть и пересматривал раз 10, короче, весь, но просто уже слабо помню какие-то моменты. Там, по-моему, у него шляпка была какая-то, и у него была там то ли лупа, то ли что, ну, короче, какой-то камушек, короче, кругленький с дырдочкой посередине... И он, типа, там смотрел, там, по-моему, на эти золотые пластины, которые лежали в шляпке, и такой, о, да, точно, я там вижу новые заповеди, там, для нашей религии. Кстати, прикольно, что даже это было в Южном парке. Они в Южном парке реально сделали серию, где они показали рождение мормонизма.
Ну, а чего не было в Южном парке, так это рождение правого полушария интроверта. А ведь оно случилось уже целых 5 лет назад. И у нас день рождения, в честь чего мы предлагаем специальный промокод, который так и выглядит 5 years, даже по-английски, чтобы создатели Южного парка, если что, могли тоже как-то позаимствовать нашу историю для своего выпуска. Я думаю, всем все были бы рады. 5 years, 5 лет, слитно. Этот промокод вы сможете найти в описании под данным подкастом. И по нему вы получите целый месяц бесплатного доступа к нашим видеосаммари. Например, там есть огромное количество моих саммари, в частности, про буддизм. Очень интересное получилось, опять же, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
А давай еще я похвалю. Я начала смотреть видео Никиты про историю шарлатанов, и оно очень клевое. То есть оно прям захватывает. Оно только в процессе выпуска, но уже прям начало, оно безумно интересное.
Это спойлер для наших подписчиков.
Угу.
Да, это специальный спойлер. Там вначале я про финансовые пирамиды рассказываю, про то, почему люди в это верят. И вообще там достаточно много моих саммари, например, про тайны Ватикана, да, как устроен Ватикан. Я рассказываю достаточно подробно. Про христианские конфессии, в частности, про католицизм, протестантизм.
А ты рассказываешь про то, что в Ватикане есть некрономикон и прочие эти мифы?
В плане, в библиотеке хранятся, ты имеешь в виду?
Ага, да, я такой миф слышал, что там находится некрономикон.
Я даже не знаю, что это такое.
Это Лавкрафта.
Ага.
Книга Лавкрафта. Да-да, я про библиотеку Ватикана, кстати, тоже рассказываю. А вообще самый интересный миф, который там был, это про банк Ватикана. Про то, что он там всякими темными делишками занимался и в том числе сотрудничал с мафией. И там было еще такое темное дело, там с убийством связанное и так далее. В общем, очень, очень интересно.
Так-так-так, подожди. Давай не будем полностью все спойлерить. Пускай ребята послушают сами. Уж я так понимаю, там очень интересно. Надо будет тоже взять это.
И когда мы говорим о личности Иисуса Христа, я бы хотел задаться другим вопросом. Друзья, а почему мы не особенно сомневаемся в существовании Сократа и Платона? Я уже эту интенцию выдвигал, я хотел бы еще ее как бы актуализировать. Вот почему? Почему мы говорим, ну, был Сократ, ну, был, наверное. Ведь он, ну, ничего не писал. Мы знаем о Сократе только то, что о нем писал Платон. А почему Платон не мог это просто выдумать из головы и сфальсифицировать? Абсолютно непонятно. При этом по отношению к Христу существуют разные концепции, в том числе есть и концепция номер два на этом слайде, согласно которой Христос – это просто целиком выдуманная фигура. То есть его просто никогда не было. И здесь мы можем говорить о том, что существуют разные концепции. Ну, первая концепция, что Христос – это историческая личность, он реально жил и проповедовал, и, в общем, умер, был казнен, и после этого возникла школа. Вторая концепция, мифологическая, о которой мы поговорим дальше. И третья концепция, она нечто среднее между двумя, но мы впоследствии ее опустим, что Христос, как бы, это собирательный образ, такого человека никогда не было, но при этом какие-то отдельные проявления могли присутствовать в какой-то другой личности, при этом это все собирательный образ. Мы видим, что вторая и третья концепции очень близки, очень похожи. И вопрос, был ли действительно Христос? И, опять же, здесь сама тайна заключается в том, почему нас это интересует, почему нас не так волнует реальность существования там Будды или реальность существования Сократа.
Ну и на самом деле еще один хороший повод прослушать заключается в том, что если вы подпишетесь в августе, то сможете принять участие в розыгрыше призов. И приз — это не только само по себе интересное саммари, но и еще что-то. А еще в августе действует очень хорошая скидка в 50% на профессиональные курсы права полушария интроверта, которые тоже очень качественные. И там вы получите действительно университетского уровня знания. И если вы купите наш профкурс пакеты «Все включено» или «Ультра все включено», то вы сможете выиграть еще и очень классные призы. Например, iPhone, iPad или самые крутые наушники от Apple, от которых я бы тоже не отказался, кстати. Такие хорошие Apple AirPods Max, такие с хорошим шумоподавлением. Вот, поэтому,
мы со
пожалуйста.
Всеми, да, тоже с кем ходим на подкасты, капаем слюнями на эти наушники.
Вот кому-то они достанутся, кто-то будет счастливчиком. Поэтому переходите по ссылке в описании этого выпуска, и вы сможете тогда, чуть-чуть не сказал, попасть в нашу секту, но это звучало бы двусмысленно, да.
Секта интровертов. Кстати, у нас
вот,
классно.
Кстати, Марин.
Приходите к нам.
Вот, кстати, Марин, к тебе вопрос такой в этом контексте. А насколько вообще можно называть вот какими-то сектами, деструктивными организациями то, что вообще никак не связано с религией? Ну, например, да, часто говорят про какие-то курсы профессиональной подготовки, про каких-то бизнес-тренеров. Там вот, в частности, известная была контора «Бизнес-молодость», которая прикрылась. Или,
ты про
там,
Блиновскую была... сейчас?
Не-не-не, я немножко про другое, хотя Блиновская тоже, я думаю, что мы можем это обсудить вообще в этом контексте. Ну вот, бизнес-тренинги, допустим, да, какой-нибудь вот лайк-центр, где я смотрел записи оттуда, и там люди прыгают, скачут, они в экстазе практически. Там такой идет голос, кстати, Сергей Чунишвили, такой очень известный голос озвучки, читая там какую-то, значит, заумную ересь, и, значит, это создает такое вот ощущение сопричастности. Вот насколько вообще эти инструменты можно назвать манипулятивными, Марин, к тебе вопрос.
Это
и насколько
вот...
это вот, да, и насколько вот какие-то коммерческие или какие-то другие вещи можно связать с тем, о чем мы говорили раньше.
Вот то, о чем ты говоришь, что они там прыгают под голос, это как раз вот поведение, изменяющее сознание, оно очень часто применяется во всяких тренингах личностного роста, поэтому официальная наука на все вот эти вот методики смотрят с огромной осторожностью, потому что у нас сейчас безумная мода на все, что связано с эрой Водолея, безумная мода на випассану и на разные ретриты, на которых, ну, закономерно, что проводится поведение, изменяющее сознание.
Марина, зачем ты на эльфийский перешла резко?
Ты не знаешь, что такое ретрит?
Я вот все, что ты последние три слова сказала, я вообще не знаю, что это.
Смотри, випассана — это штука, которая... Никит, наверное, ты объяснишь лучше, проще, чем я. Это ответвление буддизма, ну, в общем, одна из школ буддизма, которая очень хорошо ложится на светского человека. То есть она такая не теистическая, там нет бога как такового. Поэтому его очень удобно продать в нужных моментах. Естественно, припудрив соусом там, каким-то совершенно другим, это уже не то, что изначально было. Мне чисто как вот, как буддистки очень обидно за это. И они очень часто под этим соусом продают какие-то тренинги личностного роста, которые приводят не к личностному росту, а которые затягивают финансовую пирамиду. Вот. Но вот это поведение, изменяющее сознание, да, потому что ну, там много медитации, там медитации в ходьбе. И с одной стороны, это круто, потому что медитации, они работают. В принципе, все духовные практики, они работают, они физиологически обусловлены, но цель... может быть, вовсе не такой классный, которую нам продали. И вовсе может быть цель не в том, чтобы быть осознанным, там, как-то комфортнее жить с собой, а в том, чтобы, ну, отдайте мне мои деньги. Заберите мои деньги.
А эпоха Водолея при чем тут? При чем тут Водолей?
Эра Водолея, так называют всякие новые религиозные организации. Это лучше к Никите. Я сейчас это навру тебе, знаешь, с три короба, но вот, да, лучше Никита это объяснит.
Ну, я могу объяснить буквально в двух словах, как и я обещал в подводке к подкасту. Значит, эра Водолея — это и другое название New Age, на самом деле. Это совокупность движений. Я бы даже не говорил о том, что это какие-то организации, потому что они могут быть горизонтальными и неорганизованными. Совокупность взглядов, идей, представлений, которые являются синкретическими, вот извините за такой термин, да, то есть они объединяют, соединяют в себе разные религиозные традиции и выдают это в качестве какого-то, знаете, такое слово хорошее в английском языке «brew», вот типа «варево», из, значит, идей Блаватской. Елена Блаватская — это создательница теософии, которая жила в 19 веке, и у нее такой был демонический взгляд. Вот, уважаемые слушатели, можете погуглить и посмотреть, как выглядела Блаватская, и посмотреть в эти, значит, тяжелые глаза. Вот, демонический взгляд. Значит, плюс буддизм, причем тантрического такого направления, индуизм. Причем буддизм и индуизм, они вообще в корне противоречат друг другу, но...
Ну, называется... Тибет это не останавливает.
Вообще никогда. Это нью-эйджевцев это тем более не останавливает. Еще творчество Рерихов, кстати, да, Николая и Елена Рерих, которые создали свою синкретическую традицию. Все это густо замешано на идеях, значит, саморазвития, самопреодоления, все остальное. И все это рождает вот такую группу направлений, которая называется New Age или Эра Водолея. Вот это,
честно,
если так
сказать,
простыми словами.
Никит, вот все, что ты сейчас описал, это все выглядит как, типа, ты просто назвал несколько разных бизнес-моделей по зарабатыванию денег.
А так и есть.
Ну, вот
оно,
вот
по сути, так и есть.
Примерно так и есть, да, потому что New Age — очень успешный коммерческий продукт, который на самом деле, я немножко здесь поиграю в марксиста, получил огромную популярность на Западе. Ровно по той причине, что в 60-е и 70-е годы в Америке было очень сытое время. И было большое количество молодежи, которая, значит, ездила на клевых тачках, значит, это я специально так сказал. Было много свободных денег, много свободного времени, прекрасная экономическая обстановка, значит, подумаешь, там холодная война, ну да ладно. И в результате, и, кстати, еще тогда же появилась вот эта вот там условная религия для домохозяек. Я ничего против домохозяек не имею, да, но часто вот говорят о том, что там... Девушки, женщины с большим количеством свободного времени стали заниматься практиками, различными восточными, значит, направлениями, там, йогой, не шибко вообще вдаваясь в детали, а что такое йога? Что вообще-то йога там, в переводе санскрита, это то же самое, что религия примерно, да, и что йога вообще это именно духовная практика, а не только физическая. Вот. И в результате все это получило огромную популярность, потому что все-таки любая религия, она хоть и основывается на духовности, да, она все-таки должна получать какие-то деньги. И вот New Age во многом при, например, посредничестве товарищей из группы Beatles, которые ездили в Индию в гости к Махариши. Это тоже был один из таких гуру неоиндуистских. И тоже, в общем, считается деятелем New Age. Все это получило очень большую популярность и финансовый успех. И то, что мы видим сейчас, на самом деле, это бледная тень, потому что сейчас New Age уже не так популярен. Он более-менее остался в 20 веке, причем вот 50-е, 60-е, 70-е годы 20 века. Вот. И вот как раз-таки там тоже использовались практики, изменяющие сознание. Но я тут добавлю ремарку, да, что как и в любой религии. То есть если прийти в православный храм и отстоять литургию, да, ты стоишь, в темном помещении под очень такую красивую, душевную, духовную музыку, и у тебя меняется состояние сознания. И даже если ты человек неверующий, да, например, на меня очень вообще воздействует церковное пение, церковная обстановка, хотя я сам как бы человек неверующий. Вот поэтому это тоже важно понимать. А вот как еще в коммерческой сфере вот эти методы используются? Вова, Марина, может быть, у вас есть какие-то примеры? Лайфспринги, что-нибудь
вот,
такое?
Вот, Лайфспринг, мне кажется, это самый прям яркий пример, потому что он был... Они сейчас тоже запрещены, насколько я знаю, но это была прям... максимально такой вот классический культ с лидером, навешанный сверху на финансовую пирамиду, потому что там вот все признаки были, то есть там приходи сам, приводи друга, приводи родственников, друзей, всех-всех-всех-всех.
По нашему промокоду, если ты приведешь друга, ты получишь просвещение.
Получишь больше духовного опыта, чем на прошлой неделе. Но все равно люди в это приходят, потому что на самом деле стремление к духовному опыту, оно абсолютно нормальное, и оно закономерно для вообще любого человека. Другое дело, что можно наткнуться на какую-нибудь организацию действительно деструктивную, которая под видом духовного опыта просто будет забирать деньги. Вот как с Лайфспрингом и получилось. Причем там звоночков и красных флагов было более чем достаточно, и это очень интересно, что люди все равно там оставались, потому что было несколько летальных случаев. Были, ну, действительно искалеченные люди, покалеченная психика в том плане, что люди действительно не понимали уже, как жить без вот этой организации. То есть там было три ступени. На первой ступени ты приходишь, тебе там прорабатывают травмы условно какие-то. Ты там лежишь на полу, кричишь, тебя там водят по кругу, хороводы, всякие вот эти вот поведения, как раз направленные на мы-они и на изменение сознания. Вот, все это еще так подано харизматичными управленцами, которые говорят о том, что вот, ты был никем, сейчас ты станешь таким классным, клёвым, тебя будут все любить. Ну, то есть они давят на боль человека, потому что потребность быть принятым и любимым тоже абсолютно нормальная. Вот. И они, соответственно, это все утрируют до каких-то невероятных высот, потом надо перейти на вторую ступень, и все это стоит разных денег. И каждая ступенька следующая, она сильно дороже. И каждая ступенька еще подразумевает, что ты с собой кого-то приведешь и там будешь обучать таких же там новеньких, каким был когда-то ты, и там давление было какое-то совершенно дикое, то есть человека не просто трансформировали, на него коллективно могли кричать, например, унижать, и, в общем-то, это такие далеко не гуманистические методы психического воздействия вообще, которые, по сути, были вот с подтекстом нового духовного опыта, вот этой вот духовной трансформации человека. Но если все вот это отбросить, то это была чистой воды финансовая пирамида, при всем при этом еще и калечащая людей. Но что еще очень люблю, что это было движением за такой человеческий потенциал, якобы раскрытие особенностей личности, что вот ты там сможешь найти в себе что-то суперинтересное, что-то новое, будешь там еще более особенным и уникальным, чем ты был.
Честно сказать, выглядит все это как какое-то издевательство над людьми, при этом еще и за их деньги. То есть ты как будто бы ты пытаешься достичь вот какого-то просветления, а вот все эти шарлатаны, они реально это просто эксплуатируют. И причем эксплуатируют, во-первых, для того, чтобы нажиться, а во-вторых, еще и они, наверное, мне как мне кажется, они еще какое-то извращенное удовольствие, наверное, получали от того, что вот так вот просто над людьми измывались.
Насчет удовольствия не знаю, но... Есть механизм, который позволяет людям долго в этом оставаться. Почему иногда заходят разговоры о том, чтобы человека вот из подобной организации достать, забрать его оттуда, помочь ему оттуда выбраться, что сам он не может? Люди действительно иногда не могут уйти сами, потому что на них действует когнитивное искажение, которое называется еще эффект невозвратных затрат. То есть для того, чтобы из подобной организации выйти, да, чаще всего люди там оставляют года своей жизни. То есть прям действительно годами ходят туда, дают там деньги, находятся в этой эксплуатации. И чтобы оттуда выйти, человеку нужно сначала признать о том, что «Эй, я там 3 года жил очень странно». И вообще-то это сильно бьет по самооценке. И ни
это
один
как
человек...
какое-то жизненное казино.
Да.
Что ты туда вот... Ну, в казино ты приходишь деньги, и ты хочешь уйти, но ты хочешь отбить их обратно. А тут ты приносишь свою жизнь просто, и ты хочешь ее вернуть обратно, но не получается.
Ну, в казино другое когнитивное искажение. Там эффект игрока, ошибка игрока. А вот здесь именно невозвратных затрат. То есть ты должен в момент, когда ты оттуда уходишь из вот этого культа, признать, что ты несколько лет заблуждался. И причем заблуждался, калеча собственную жизнь. И это очень-очень непросто, потому что, ну, по сути, это такой прям момент принятия, признания себя тяжелый, и он пугает людей. Это все равно, что, ну, сейчас перенести вот это на то, как, например, живут семьи, абсолютно деструктивные семьи. Там муж бьет жену или жена пилит мужа. Ну, в общем, что-то, какой-то ад в семье происходит на протяжении там 20-30 лет. Всем плохо, никому не хорошо в этой семье, но они не разводятся. И у них, по сути, объективных причин, вот действительно объективных причин, чтобы не разводиться, нету. Но работает вот эта вот ошибка мышления, что, блин, ну я же 20 лет здесь прожил в этом браке, что все зря было, все заново начинать? Не, ну я же 20 лет жил, я же не просто так это, ну, это все делал. И человеку, поэтому он там и остается, потому что для него... Ну, уйти — это признать о том, что 20 лет моей жизни были бессмысленными. Конечно, все не так. Ну, это не бессмысленно. И мы можем сейчас там, уйти в какое-нибудь философствование, что это опыт и все такое. Но в любом случае это тяжело. Это очень тяжело.
Да, ну, при этом вот организации, конечно, не всегда получается так типировать, что вот это однозначный деструктив. Потому что, например, я не испытываю никакой симпатии к таким конторам, как «Бизнес-молодость». Я насмотрелся нарезок оттуда, где, значит, девушка стоит и говорит, значит, я вот не знаю, мне поступать на режиссуру или вот мне сейчас вот это. И, значит, этот стоит, как это, микротиран такой, да, домашний, да, как это, чуть не сказал, домашний боксер, да, такой, значит, ну, консьерж такой, да, у которого есть власть вот над этой девушкой, потому что она ему денег заплатила за тренинг. И этот тренер начинает там к ней обращаться какими-то грубыми словами, которые даже произносить не хочется. И, в общем, ну, это настоящая мерзость. И здесь вообще хочется говорить о том, что это деструктивно. При этом большинство людей, которые прошли через вот подобного рода организации, конторы, они скажут, да нет, все было хорошо, все было добровольно, все было прекрасно. Поэтому здесь, конечно, очень важно вот вводить какие-то критерии. Я надеюсь, что мы это сделали. И вот теперь я, с вашего позволения, хотел бы буквально в, не знаю, там, 2 минуты уложившись, рассказать, что же я понимаю под сектой. Я надеюсь, что нет возражений против этого. Или
ну, давай,
вам
давай,
есть что добавить?
Давай этот краткий конспект нашего подкаста, краткий итог.
Да, потому что вообще, конечно, я хотел с этого начать, но я думаю, что это тоже удачная вообще схема построения подкаста, что мы как бы к этому приходим в результате, да? Вот хотел бы просто выстроить буквально в нескольких фразах свою концепцию. Ну, точнее, не мою концепцию, а то, как это видит современная наука. Значит, под сектой вообще в принципе, да, современное религиоведение понимает всего-навсего религиозную организацию, которая откололась, отсоединилась от основной. То есть есть некая церковь, ну, допустим, православная. И внутри нее возникает группа людей, которые чем-то недовольны. Допустим, они недовольны тем, что православная церковь во время пандемии коронавируса закрывала храм. Ну, не то, что закрывала церковь, храмы, да, но не сильно боролась с тем, что закрывались храмы. И вот это возмутительно. Мы храмы даже во время войн не закрывали. Что это такое? Типа, ну, давайте не будем этого делать. Они возмущены. Они считают себя гораздо более как бы верующими, да, и такими искренними, истовыми верующими, чем официальная церковь. И они начинают как бы с ней не то что бороться, да, но себя ей противопоставлять. И вот так возникает секта. Эта секта состоит из людей очень сплоченных, людей, которые друг за друга, как значит, горой стоят, и они при этом себя противопоставляют зачастую окружающему миру и этой церкви, которой они, в общем-то, принадлежат, по сути дела. При этом они не разрывают с той религиозной традицией. То есть они не говорят, мы больше не православные, все, нам такое типа не надо. Нет, они считают, что они более православные, чем православная церковь. Это вот просто классический пример. Это секта отца Сергия Романова, которого я сегодня уже упоминал. который, в общем-то, выступал там и против ИНН-666, против вакцинации, чипирования, там, вышки 5G и полный набор конспирологии, и в результате сейчас он отбывает наказание в колонии за все это, да, как за создание экстремистского вот этого сообщества, хотя точную статью я не помню. Вот. Или еще один пример секты — это, ну, например, пензенские закопанцы. Тоже известная история, когда они были убеждены, что сейчас вот будет конец света, у них был харизматический лидер, который призвал их закопаться под землю. Они пошли, закопались под землю. И пришли психологи, кстати, вот тут привет Марине, да, и пришли власти и стали их уговаривать. Ребята, пожалуйста, вылезайте. Конца света не наступило. Поверьте, мы не аватары, мы не
Подожди.
Рептилоиды.
А они закопались как? Типа в бункере в каком-то? Или они просто вырыли очень глубокую яму такую и там остались жить?
Да, они как бы в катакомбу, да, закопались такую под домом. Вот, прям гуглится по названию «Пензенские закопанцы».
Это было тоже в Южном парке. Там была серия, где Картман Баттерса, короче, начал ему прокидывать мысль о том, что, типа, летит метеорит, короче, ты там должен спрятаться. В общем, вот. Почему все было в Южном парке?
Почему-то я даже не удивлен. Вот. Или пензенские затворники еще их называют. Вот. Петр Кузнецов основал эту организацию, она 2 года просуществовала, и здесь мы видим вот такую черту, да, что секта, у нее есть два пути, вот, которая возникает внутри религиозной организации, у нее есть два пути. Первый путь – это на свалку истории, да, то есть она просуществовала там 2-3-5 лет, и до свидос. Это, кстати, и тоже, вспоминая мой саммари про шарлатанов, про финансовые пирамиды, когда я рассказывал, я тоже говорил, что финансовая пирамида может жить, ну, 2-3 года максимум, потом все, потому что заканчиваются люди просто физически, да, и уже поддерживать как-то идеологию в них становится довольно сложно, когда выплат нет. Вот так же и секта. Или же секта может стать деноминацией, то есть укрупниться, разрастись, приобрести уже такую легитимность в обществе, да? А потом, еще спустя несколько десятилетий или даже веков, она может стать церковью. И вот в результате секта сама становится церковью. И прям ортодоксальный такой пример, самый понятный и прозрачный, это протестантизм, который возник в 16 веке, когда группа верующих во главе с Мартином Лютером оказалась дико недовольна тем, что католическая церковь совсем погрязла в разврате, в стяжательстве, в сборе денег. Там ходили, продавали индульгенции, собирали пожертвования на строительство храма Святого Петра в Ватикане и совсем забыли о Боге. И Мартин Лютер говорит, ну, ребята, ну вы вообще, вы как-то придите в чувство, вы вообще-то являетесь церковью Христа. И в итоге Лютер создал вокруг себя, вот сколотил такую организацию, хотя в конце жизни он немножко отошел от радикальных идей, про это я рассказывал в саммари о протестантизме достаточно подробно. И в результате протестантизм возник, и просуществовав несколько сотен лет, он стал культурообразующей традицией, например, в Германии. Если вы послушаете великие произведения Баха, то вы услышите протестантскую музыку, по сути дела, да, или там других немецких композиторов, которые многие писали в рамках этой традиции. То есть сначала это была секта, потом она стала деноминацией, потом она стала, собственно говоря, церковью. Часто использую термин «тоталитарная секта» с подачи с легкой руки Александра Дворкина. Я этот термин использовать не рекомендую, потому что он является антинаучным, и он приписывает религиозной организации как таковой какие-то тоталитарные черты. И с моей точки зрения это стигматизация религиозных традиций. И есть еще один термин, последний на сегодня, я обещаю, больше я не буду ничего говорить. Это новые религиозные движения. Это еще один термин, который используют религиоведы. Это такие религиозные организации, которые возникли во второй половине 20 века, когда после Второй мировой войны, после ее окончания, после Нюрнбергского процесса, люди в Европе и в США, они, в общем-то, разочаровались во многом в христианской традиции. Потому что христианская традиция не уберегла европейскую цивилизацию от Холокоста, от чудовищных преступлений, от всего, что тогда было. И вот, как Марина тоже говорила, очень важная мысль, которую я сегодня тоже для себя так извлеку, да, что человек всегда хочет прийти к какому-то духовному опыту. И понятно, что на безрыбье возникают вот эти вот религиозные организации новые, примерно с 50-х годов, которые мы так и называем новые религиозные движения, New Religious Movements. И среди них и саентология, и разные нью-эйджевые организации, о нью-эйдже я говорил чуть выше, например, там Оша Раджниш, его культ и так далее. Вот. И что интересно, вот это прям такая сентенция, которая меня сильно увлекает, что в 21 веке они, по сути дела, перестали возникать. Ну, разве что известная секта Бога Кузи, которая на самом деле не секта, а новое религиозное движение.
Что?
В чем, в,
Секта Кузя... Бога Кузи?
Бог Кузя, да.
Подожди, это
я
фанаты...
Я должна знать об этом.
Это фанаты мультика про домовенка Кузю собрались и такие, типа, давайте в него поверим. Это или нет?
Еще игра такая была с Кузей.
Нет, бог Кузя – это вот реально существующий человек, которого зовут Андрей Юрьевич Попов, родился в 1977 году, который известен как Кузьма Алексеев или бог Кузя, который создал вокруг себя такую вот религиозную группу, которую многие называют там сектой, многие называют тоталитарной сектой, многие называют новым религиозным движением. С моей точки зрения, это новое религиозное движение. Поясню, почему. Как я говорил,
у него,
секта...
У него пророк на фане, нет?
Нет, не знаю.
Это отсылка на мультик, все на тот.
Вот. Все, извините, с мультиками тоже все печально. Так вот, почему я считаю, что это скорее новое религиозное движение, чем секта? Потому что секта остается в рамках религиозной традиции. То есть если бы он был вот, основателем секты, он бы сказал, вот мы православные, но мы правильные православные. А раз уж он сам себя нарек богом Кузей, и, значит, ну, по сути дела, он дистанцировался от православия. Поэтому это новое религиозное движение. Вот. И, кстати, создатель этой организации, бог Кузя, тот самый там, Андрей Попов, был осужден на 5 лет.
Я не могу, это реально смешно. Типа, и он Андрей, он бог Кузя, типа, что у него в голове? Типа, ну, множественные умы бога Кузи, нужно книгу написать.
Нет, это звучит очень хорошо, да. А вообще, эта контора возникла в 90-е годы, то есть как раз-таки, когда был расцвет новой религиозности в России. Вот, и он получил в итоге там 5 лет за мошенничество. И вообще в России есть статья в УК РФ, которая звучит примерно как создание там религиозной организации, посягающей на права жизни, здоровья граждан. Или не только религиозный. Вот. По такой статье очень часто судят вот как раз-таки представители деструктивных организаций. Вот. Поэтому, как называется, доклад окончен, на сегодня с терминами я свой лимит исчерпал. Вот. Но я надеюсь, что я кратко и доступно изложил, в общем, то, что думает современная наука по поводу вот сект, культов, церквей, деноминаций, новых религиозных движений. Вот. Может быть, есть что добавить? Может быть, коллеги, вы сталкивались в своей жизни когда-то с этими проявлениями? К вам кто-то подходил? Вот ко мне, кстати, подходили ныне запрещенные в России свидетели Иеговы, и я вел с ними философские и богословские споры. Вот. Было довольно интересный опыт, причем это были две довольно пожилые женщины такие. Это было в Ессентуках. Вот. Может быть, у вас был такой опыт, коллеги, подобный, похожий?
Подожди, пока еще от бога Кузи отойти тяжело. У меня был опыт общения с свидетелями Иеговы запрещенными. И честно скажу, я не могу вообще в целом общаться с людьми, которые вот как бараны стоят на своей позиции. То есть это касается не только их, а это касается вообще в целом любых людей, которые не умеют вести нормальный диалог, не умеют вести беседу. Они вот у них есть какие-то тезисы, ты начинаешь с ними говорить, начинаешь им задавать какие-то вопросы, начинаешь находить в их спиче какие-то нелогичности, и они такие, нет, ты ничего не понял. Это как вообще, господи, это что это? Это разговор с такими людьми, я считаю, просто пустой тратой времени, и поэтому я всегда сразу такой, все, до свидания, сразу ухожу, сливаюсь, причем это неважно, это свидетели Иеговы или это просто какие-то упертые люди, я с такими людьми разговаривать не очень люблю.
Это очень часто видно на примере финансовых пирамид и их адептов, да, их сторонников. Потому что я еще в 2018 году писал в комментариях к Эшбери, значит, под роликами, да, финансовая пирамида такая была, что, ребята, вы что-то, ну, вы как-то подумайте, это финансовая пирамида. Мне писали, ты дурак, ты не разобрался. И я сейчас читаю книгу такого американского атеиста очень известного, которого зовут Питер Богосян, или Богосян. Вот, ну, понятно, армянского происхождения. И у него есть такой термин, который он использует, доксотическое замыкание. Докса как бы от слова вера, да? Доксотическое замыкание, когда человек, вот он зациклен на своей позиции, и он не может как бы за ее рамки выйти по разным причинам. И как раз в книге Богосян учит, как можно это преодолевать. Но другой вопрос, вот тоже, Вова, я с тобой полностью согласен, а зачем? То есть у тебя как бы одна жизнь, да, и тратить время на то, чтобы переубедить какого-то человека в чем-то, что ты не прав, ну, проще просто пройти мимо, конечно. Хотя вот Богосян учит тому, что надо, значит, бороться за умы людей, отговаривать их от веры и все остальное.
Вот. То есть, а кроме... есть... У меня есть на эту фразу один ответ из моего любимого, одного из моих любимых фильмов «Обитель проклятых». Лучше счастливая лошадь, чем несчастный человек. Если человеку реально нравится верить во что-то, да господи, пусть верит, но главное, чтобы он не лез к другим. Если он начинает лезть к другим, то это уже посягательство на чужую свободу, а твоя свобода должна заканчиваться там, где начинается свобода другого человека. Господи, я этот тезис просто из подкаста в подкаст таскаю за собой. Может быть, кто-нибудь его услышит и тоже начнет его применять, потому что тезис, на самом деле, как мне кажется, неплохой.
Да, свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека, как Кант писал когда-то. А Кант, как известно, жив. Вот. Так, Марина, у тебя был какой-то опыт? Да, спасибо, Вов, большое за этот спич. Очень важный принцип ты изложил. Я, кстати, полностью с ним согласен. Да, это, в общем-то, основа свободы совести и свободы вероисповедания. Вот. Марина, у тебя был какой-то опыт взаимодействия с пирамидами, с, значит, культами, с деструктивными организациями? Что-то такое. Расскажи что-нибудь.
Но если ты
интересное.
Ездила в Египет, то это не считается за взаимодействие с пирамидами.
Ну, я взаимодействовала с людьми, которые достаточно близко к вот этой нью-эйджевской теме. Но не то чтобы у меня много веселых историй. У меня есть одна супер грустная, я как-нибудь ее вам расскажу, чтобы не портить настроение. Вот, именно про то, что может случиться с людьми, которые попадают в деструктивные организации. Вот, а каких-то таких... забавных и легких нету, к сожалению. А возможно, к лучшему. Мне хорошо, я живу, меня никто не трогает.
Не-не, ну, не то, что трогает, но у меня, например, была история, я прям вот... Я не знаю, насколько я был дерзким, когда учился в универе, в первом своем универе в Москве. Я заканчивал Московский юридический университет имени Кутафина. Вот. И когда я там учился, я, значит, натурально ходил в церковь саентологии. Причем я, ну, ходил не в плане того, что как потенциальный участник, а я туда ходил как бы с целью внедренного изучения. То есть мне стало очень интересно, а что там вообще происходит. И сегодня я бы, например, не пошел. Ну, практически, то есть я просто помню эту историю, у меня было два друга тогда, приятеля, с которыми мы, правда, больше не общаемся, по понятным причинам, да, вот, и, значит, я им предложил вместе сходить в церковь саентологии. Значит, мы пошли. Церковь саентологии находится в Москве, или находилась, я, кстати, не уточнял, есть ли она там до сих пор, в районе метро Таганская. Один из лучших районов Москвы вообще, из моих любимых, в плане там столько красивых храмов, всего остального. Вот, и мы пришли, значит, зашли туда. Ну, как бы пошли книжки смотреть, а там книжный магазин был на первом этаже. И, значит, к нам быстренько подруливают, значит, местные участники такие, а вот что, типа, что как, что пришли, что вообще знаете, какие-то буклетики. Вот. А я про саентологию перечитал вообще все, что знал на тот момент. Мне было просто интересно посмотреть вообще на этих людей и понять. А у меня уже тогда выработалось, как называется, профессиональное искажение, да, хотя я не учился на религиоведа, но, видимо, был уже им в душе. Поэтому я везде, куда приду, в какой-нибудь храм, у меня сразу локатор включается, знаете, как это, полувозрастной состав, типа, имущественное положение верующих, там все вот такое. Я сразу стал смотреть, что да как. Вот, и мы какое-то время там беседовали, вот, и потом я такой, ну да, конечно, аудитинг там, что-то там. То есть я вот это слово упомянул, и у них сразу, типа, огонек подозрения в глазах, потому что если ты чувак, который пришел просто с улицы, откуда ты знаешь слово аудитинг? Это одна из таких процедур, которые, в общем, можно приравнять к религиозному ритуалу в саентологии, что-то похожее на исповедь христианскую. То есть это было во многом оттуда подчеркнуто. Вот. И, ну, после этого они как бы поняли, что я не совсем левый чувак, который с улицы зашел, и как-то это... С подозрением, да, относились. Вот. А один из моих приятелей, с которыми я туда пришел, он им, когда мы уходили, сказал, что да, мы просто мозги промыли. Вот. Это было не очень тактично с его стороны. Осуждаем, не одобряем. Вот. Но у меня отсюда
это
вот
было
такой
по факту.
Вот, и я как раз хотел этот вопрос уточнить у Марины. И, наверное, мы на этом вопросе будем заканчивать, потому что, ну, этот вопрос действительно очень интересный. Это будет прям хорошая точка такая. Вот обсуждение этой темы. Зомбирование. Нейролингвистическое программирование, прости господи, значит, промывание мозгов. Насколько вообще эти термины признаются наукой современной? Потому что часто, очень часто их приходится слышать.
Да, конечно, не признаются. Как ты другому человеку куда-то влезешь, поменяешь прошивку? Нет, все это игрище на доступных всем когнитивных искажениях. Любому человеку может быть тревожно, любого человека можно чем-то успокоить. У нас, в принципе, мозг, он очень хитрая штука. Он не любит думать сложно. То есть, условно, вот эта вот анализаторская работа, такое прям простроение программ, планы на будущее, ему это все доступно, и это круто, но это ему сложно. Это очень энергозатратный процесс, он очень такой неёмкий, поэтому ему гораздо легче мыслить когнитивными искажениями. Ну, то есть, быстренько там оценил ситуацию и... в зависимости от этой ситуации, поступил как-то. Вот. А еще мы все эмоциональные, поэтому очень часто вот это промывание мозгов — это, по сути, воздействие на эмоции человека. Потому что от них мы никуда не денемся, и мы всегда очень хорошо запоминаем, мы очень хорошо слушаем то, что окрашено именно эмоционально. Это такой вот прям рычажок. Если послушать там тех же самых харизматичных лидеров, любых организаций, они всегда там прям со сторителлингом, они очень эмоционально рассказывают, они вдохновляют, вот. И из всех вот этих механизмов влияния на человека можно либо жестко манипулировать, это про такую прям, про власть, про угрозы какие-то, ну, в общем, про не про что-то мягкое, да, в обращении с человеком, а можно вдохновлять. И вот эта вдохновляющая харизма и вдохновляющие какие-то спичи вот этих лидеров, они действительно, ну, не промывают мозги, но они воздействуют, они вдохновляют, и если человек действительно ценностями и взглядами в чем-то схож, то он вполне с таким лидером может пойти. Поэтому здесь нет, не промывка мозгов, мы же не роботы какие-то, конечно, нет.
Я бы здесь хотел немножко вклиниться и сказать, что все-таки как хорошо, что меня воспитывала бабушка в этой вот атмосфере тотального недоверия ко всем и ко всему. Я когда слышу вот эти вот мотивирующие речи, там типа там «ты получ, у тебя все получится», там «ты молодец», вот, ну, вот это вот, всю вот эту чушь, которую они разгоняют, у меня каждый раз, у меня вот прям четкое ощущение, что меня пытаются обмануть. Я и с одной стороны, это хорошо, что я не поведусь на вот подобного рода спичи от всех этих крутых заряженных мастеров, там, которые научат меня зарабатывать по миллиону в день. Но, с другой стороны, мне так сложно порой вообще принимать какую-то поддержку от других людей.
Ты знаешь что? У этого прям ровно обратная сторона монетки, потому что я практикую в нескольких подходах, и один из них — это mindfulness. Это терапия, основанная на осознанности. Собственно, она корнями уходит как раз-таки в буддистскую випассану, и там есть классические методы формальной и неформальной медитации. Мы как только не извращаемся, когда рассказываем об этом на сессиях клиентов из разряда, что, ну, ты говоришь медитация, и на тебя сразу аллергия, то есть ты как будто бы на тебя вешают ярлык, что сейчас ты человека затащишь в какую-то там, ну, опять же, да, в его голове ты его пытаешься затащить в свою секту. И ты как дурачок объясняешь, что нет, ну, смотрите, медитация — это просто направленное внимание. Она, безусловно, есть вообще во всех конфессиях, вообще где угодно, но то, что она есть, оно... очень любопытно, потому что я не знаю, кто ее придумал, возможно ли ее придумать с нуля, да, потому что ее отголоски, там те же самые молитвы, коллективные молитвы, они есть вообще везде. И светскую медитацию, которая не теистическая, вообще никак с религией не связана, она тоже работает. По сути, это просто направление внимания на какой-то объект. И когда ты психолог, тебе нужно помочь человеку лучше осознавать происходящее, тебе нужно научить его направлять внимание туда, куда, где оно рассеивается. Вот. Но у тебя есть арсенал слов, как ты назовешь медитацию, то есть это осознанность, практика осознанности, практика направленного внимания там, и так далее и тому подобное, потому что как будто бы у меня сложилось впечатление, что у людей уже прям настороженность на все это, видимо, они настолько насмотрелись вот в эпоху цветения эры Водолея, что сейчас уже даже на какие-то вещи, которые вдоль и поперек исследованы, и это хорошие полноценные исследования, все равно смотрят скептически, просто потому что они корнями уходят в буддизм. То есть и такая
Марина сейчас просто раскрыла все карты, просто все карты раскрыла.
Как я обманываю людей? Я не обманываю, я просто рассказываю, как есть, да? Ну, суть не меняется от того, что ты называешь это разными словами.
Мне кажется, Марин, что у тебя здесь в данном случае не то, что когнитивное искажение, но некий социальный пузырь, потому что люди, с которыми ты работаешь, видимо, они как раз-таки мыслят рационально, если отовсюду, из каждого утюга там, значит, вот помедитируй, и сейчас вот, значит, денежная энергия. Значит, с моей точки зрения, когда я мониторю социальную запрещенную соцсеть Инстаграм, я вижу там огромное количество людей, которые продают услуги космопсихологов, что бы это ни значило. Я до сих пор не могу понять, что такое космопсихология. А это не шутка, это я не из головы придумал. Реально есть космопсихологи, которые еще и покупают себе научные титулы и звания, типа гранд-доктор философии, академик какой-нибудь там межгалактической академии наук.
Это джедай, Никита, это джедай.
Я допускаю, да. Ну, скорее ситхи в данном случае.
Есть еще регрессологи, кстати. Они тоже зовутся психологами, я не знаю почему, которые тебя за денежку транспортируют в твою прошлую жизнь. Ты посмотришь, как тебя где-то казнили, где-то тебя короновали, и якобы через это как-то исцелишься от травм и начнешь жить свою новую классную жизнь по-другому. Да, безусловно, это мракобесие страшное. И вот я не исключаю того, что я действительно в информационном вакууме, но это другая сторона монеты, что есть и люди, которые уже на фоне вот этого вот цветущего мракобесия, где очень много разных специалистов недобросовестных, осторожничают даже с классными специалистами, которые полностью на научной базе как бы свою практику выстраивают. Поэтому... Вот это да, грустно это, уже.
Это печально. Потому что, когда смотришь, что люди несут деньги, значит, за консультации тарологов или астрологов, а, как известно, ни таро, ни астрология, ну, не работают, это, в общем-то, секрет Полишинеля уже, что называется, я лично завидую этим людям, потому что у них так много лишних денег, которые они готовы отнести просто вот куда-то, значит, ну, с тем же успехом их можно было просто сжечь, конечно, эти деньги, но вот такая тема. Я думаю, что это вообще тема отдельного подкаста, отдельного разговора, и не успели мы, Вова, вот, извини, пожалуйста, вот я не рассчитал время, вот про Блиновскую не получилось, поэтому, если что, приходите еще, что называется, в гости.
Подкаст про Блиновскую.
Я готов, я кроме шуток, у меня по поводу Блиновской есть религиоведческие соображения. Я готов ее как бы проанализировать и типировать ее религиозное движение, потому что у Блиновской, с моей точки зрения, абсолютно полноценное религиозное движение. И она там воспринимается как такая вот фея. Она даже сама себя феей называет. Поэтому я готов вообще об этом поговорить отдельно. Что-то как-то мне до этого в голову не приходило сделать подкаст про Блиновскую. Ну а что нам... Почему всем можно, а мне нельзя хайпануть немножечко хотя бы?
Она просто феечка Винкс.
Нет, я понимаю, что она меня заколдует. Ну, хотя, если у нее не получилось заколдовать налоговую службу, то, возможно, что и меня тоже не получится. Ладно. Шуточки за 300 пошли. Ладно, большое спасибо вам за разговор. Будем тогда подводить итоги. Дорогие друзья, всем спасибо, кто прослушал этот подкаст, особенно прослушал до конца. Если вам понравился сегодняшний выпуск, то не забывайте оценивать его. Ставьте 5 звезд на Apple подкастах. Подписывайтесь на Яндекс.Музыке. Это очень важно для продвижения нашего контента. И напоминаю, что у нас теперь целая вселенная подкастов. У нас есть подкасты про культурологию, про игры, кстати говоря, с Вовой.
Да, это мой подкаст «Кат-Канубы 2 чита». Да.
«Кат-Канубы 2 чита», да. Вот я тоже буду теперь слушать, потому что я сегодня почувствовал, просто ощутил свое скудоумие и недостаток, это пробел в образовании, потому что про игры тоже очень интересно.
Есть мой. Да, он называется «Осторожно, гештальт закрывается». У нас скоро выходит первый выпуск, наконец.
Вот. И про философию, например, у Глеба Андреева, у которого я был в гостях, «Кант жив», про литературу, ну, про очень многое, практически обо всем. И это все на нашем новом канале, который называется «Подкасты правого полушария интроверта». Не забывайте смотреть мои саммари на платформе, которую я сегодня уже рекламировал, перерекламировал, но, опять же, сам себя не похвалишь, ведь никто не похвалит. Например, саммари об истории шарлатанства уже выходит и будет выходить в дальнейшем. Саммари получилось, на мой взгляд, довольно неплохим. Или есть, например, еще саммари «Главные загадки и мифы в религии». И также на платформе есть более 500 других видеосаммари на самые разные темы. И не забывайте участвовать в нашем праздничном розыгрыше, оформляя подписку по промокоду 5YEARS. Так вы получите доступ на бесплатной основе на месяц, на 30 дней к нашим видеосаммари. И промокод доступен, конечно, для новых пользователей. Все полезные ссылки будут в описании под роликом. Марина, Вова, большое спасибо вам за участие в моем подкасте. Было очень интересно, весело и задорно. Мы с вами, например, выяснили то, что практически все, о чем мы говорили, уже было в Южном парке. Да, и можно было вообще подкаст отменить и просто поставить на репит Южный парк, но вот у нас сегодня такой формат получился. Вот большое спасибо вам за участие.
Спасибо тебе, было интересно и классно.
Да, да, Никит, это... спасибо. Здорово посидели, здорово поговорили. Я бы в финале, наверное, хотел еще посоветовать слушателям приценить комикс «Трансметрополитен». Это киберпанк. И там есть один из выпусков, где они посещают типа Unicorn, только, короче, на тему сект. Ну, там не сект, там вообще, типа, в целом всех религиозных течений, там далекое же будущее, вот, и там очень-очень классный выпуск, который реально очень здорово высмеивает секты и все такое.
Ну, кстати, раз уж пошли рекомендации по массовой культуре, то есть очень интересный фильм, который называется «Мастер». Пол Томас Андерсон, режиссер. По-моему, это последний фильм с участием Филиппа Сеймура Хоффмана, который вскоре после этого умер, лауреата Оскара. И, значит, там главную роль играет другой лауреат Оскара, Хоакин Феникс. И фильм как раз-таки посвящен во многом саентологии, ну, посвящен некой абстрактной секте или, я бы сказал, новому религиозному движению. И, кстати, после этого режиссер разругался с Томом Крузом, точнее, Том Кукуруз разругался с ним, потому что якобы там вот высмеивается и ставится под сомнение саентология. Поэтому тоже, ну, такой фильм немножко тяжелый для восприятия, как и все фильмы Пола Томаса Андерсона. Он же снял, кстати, фильм, «Нефть», да, называется у нас, с Дэниелом Дэй-Льюисом. В общем, очень хороший фильм, тоже советую. Ну, конечно, с комиксом я тоже ознакомлюсь, потому что вот очень интересно, как эта тема отражается вообще в массовой культуре. Еще раз большое спасибо за прослушивание. Друзья, не забывайте писать комментарии, потому что для нас это очень важно, мы их все читаем. Большое спасибо за внимание и до новых встреч.
Всем пока.
Пока-пока.